Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Ну, а я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 6 градусов тепла. Днем обещают до плюс 12. Сегодня, по сообщениям синоптиков, в столице пройдет небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 1, днем до плюс 11. Погода будет безопасна. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 апреля, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа – расследование авиакатастрофы под Смоленском в Польше, общественная дискуссия на тему о том, где должен быть похоронен погибший президент Качинский. Новые шаги российского руководства в борьбе с коррупцией. Поселку Речник вновь угрожают сносом. Власти рассылают предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Подробно об этом, а также обзор центральных российских газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией? Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ответить на этот вопрос, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией, вы можете на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru или дозвонившись в середине часа по телефону прямого эфира к нам в студию 8 800 222-12. Это номер телефона прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В Москве, по последним данным, опознаны 67 погибших в катастрофе самолета польского президента под Смоленском. В субботу на площади Пилсудского в Варшаве пройдет траурное богослужение по погибшим. В стране продлен траур. Похороны Леха и Марии Качинской пройдут 18 апреля в воскресенье. На церемонию, как сообщается, прибудет российский президент Дмитрий Медведев. Дата выборов главы нового главы польского государства станет известно только на следующей неделе. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Варшавский аэропорт Акенси имени Фредерика Шопена, пожалуй, никогда в своей истории не принимал такого самолета. На борту специального «Боинга» из Москвы доставлены тела 30 жертв катастрофы под Смоленском.
Александр Федорович, тлумач президента Жизпосполитой Польской.
Тела по очереди выносят из самолета, где их встречают родственники. Затем молитва.
Бог милосердный, дает откупение.
И выступление премьер-министра Дональда Туска.
Мамы вобед змарлых повинность.
Мы должны выполнить долг перед погибшими. Служить родине так же преданно, как это делали они. Они, смотря на нас сверху, хотят видеть Польшу безопасной. И мы должны ее такое сделать.
И то есть наша повинность.
Среди привезенных останков тела двух вице-спикеров Сейма, председателя Национального банка, Национального олимпийского комитета, министров, сотрудников канцелярии президента, парламентариев. Останки погибших доставлены на Варшавский стадион Торвар, где, если иначе не пожелают родственники, останутся до субботы. В этот день гробы всех 96 жертв катастрофы будут выставлены в центре Варшавы на площади имени Юзефа Пилсудского, так, чтобы с ними могли попрощаться все желающие. Между тем, прощание с президентской парой продолжается уже третий день. Для того, чтобы войти в президентский дворец, где выставлены останки Леха и Марии Качинских, нужно стоять в очереди около 8-10 часов. Тем не менее, желающих отдать дань уважения главе государства все больше.
Тотальный шок.
Я в страшном шоке. Стоило ждать только, чтобы войти туда на несколько секунд. Я стал на колени и перекрестился перед гробами Леха и Марии Качинской. Не могу до сих пор справиться с эмоциями. Похороны погибших в авиакатастрофе президентского самолета будут проходить в воскресенье в разных регионах Польши в зависимости от воли родственников. Президентскую пару Леха и Марию Качинских решено похоронить в Кракове в замке Вавель возле могилы Юзефа Пилсудского. В этом месте похоронены наиболее выдающиеся поляки, практически все короли, великие поэты Мицкевич и Словацкий, руководитель освободительного восстания Костюшка, генерал Сикорский и другие. Часть поляков считают, что в таком месте не должен быть похоронен президент Качинский, даже несмотря на его трагическую смерть. Над этим серьезно думали. Идея принадлежит кардиналу, митрополиту краковскому Станиславу Дивишу, насколько я понимаю. И вот что скажу, если кому-то даже не нравится, что президент с женой будет похоронен там, то не время сейчас на ссоры. Нужно уважать память погибших и волю кардинала.
И кардинала.
Заявил депутат Европейского парламента от Польши Павел Коваль. Сегодня из Москвы в Варшаву прилетит еще один самолет с телами жертв катастрофы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Накануне президент России Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию противодействия коррупции на 2010-2011 годы, цель которой — устранение коренных причин коррупции в России и формирование в обществе атмосферы неприятия коррупции. Вместе со стратегией была утверждена и новая редакция плана противодействия коррупции. Ожидается, что оба эти документа будут обновляться раз в два года. Ну а видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Ждем ваших сообщений на номер 8-903-743-2801 и на пейджер в Москве 660-1046. Как ответили на этот вопрос жители столицы, давайте послушаем прямо сейчас. Опрос подготовил Игорь Телин.
Коррупции победят не раньше, чем через 100 лет, а потому что она въелась к нам уже. В корни такие у нас.
Наказывать действительно надо, но настоящих преступников. А людей хороших надо поддерживать. А у нас порой получается. Иногда даже наоборот.
Нет, однозначно. Можно сравнивать с раковой опухолью. Там метастазы уже, все. Нужны кардинальные меры со стороны вот того же Путина и Медведева.
Кроме слов и кроме обещаний, которые они высказывают по телевидению, Путин Владимир Владимирович сменяет Медведев, Медведев сменяет Путин, но я ничего не вижу, никаких улучшений.
Она не только в России существовала, она в мире всегда существовала. В Китае расстреливают, там и то до сих пор это все существует. Один из самых главных вопросов, там не зарплата, как говорят, нет, вопрос, а вопрос несменяемости чиновников. То есть они все приватизировали эти все места, и по существу это у них вот доходное место, короче, Островскую надо читать, там все написано. Пока это не перерубится, вот эта пуповина, вот этого сращивания доходного места с ними, и не только их, а их детей, семей, то есть у них там уже клановость пошла, вот что самое страшное.
Вряд ли что изменится, потому что начальников много, каждого ведь не проверишь.
Только крепнет и усиливается коррупция. Колоссальные деньги, никто не может проверить, куда они расходуются. На них содержится вся бюрократия, таким наличным валом черным можно купить любую вертикаль властную.
В газетах я только об этом и слышу. Катастрофы и коррупции. Больше другого я не вижу. Понимаете? А что я могу говорить? Меня это не касается. Я не вникаю в эти вопросы и не понимаю.
Что-то меняется. Только сказать, в лучшую или в худшую сторону.
Нет. Это, наверное, менталитет наш российский такой. И пока у нас не будет у людей достойных зарплат, а более того, лучше всего, чтобы у людей было достойное воспитание, чтобы человеку никогда не пришло в голову, чтобы каждый понимал, что это просто неприлично, тогда, может быть, никакие указы сверху никогда нам не помогут.
По поводу коррупции, может быть, только в МВД более-менее как-то заметно стало, по крайней мере, в Москве. Остальных результатов пока не видно.
Вот что отвечали на вопрос, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Хамовнический суд Москвы сегодня огласит решение по ходатайству Платона Лебедева. Сегодня же продолжит давать показания суду Михаил Ходорковский. Из Москвы в Варшаву сегодня вылетит еще один самолет с телами жертв катастрофы польского президентского лайнера. Жертвами мощного землетрясения на западе Китая стали, по последним данным, примерно 600 человек. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии проводят очередной раунд консультаций по возможному ужесточению санкций в отношении Тегерана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Дискуссию вокруг продолжающихся в Польше траурных церемоний обсуждаем с историками Яном Малицким из Варшавы и Алексеем Миллером из Москвы. Программа «Грани времени» сегодня в 10:00. Президент России Дмитрий Медведев находится с двухдневным визитом в Аргентине. За 125-летнюю историю дипломатических отношений России и Аргентины это первая поездка высшего руководителя российского государства в Буэнос-Айрес. Об интересных деталях визита Дмитрия Медведева в Аргентину мой коллега Валентин Барышников побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым.
Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины, напомню, была с официальным визитом в Москве еще в декабре 2008 года. Все журналисты отмечают действительно, что это первый визит главы России с момента обмена посольствами между двумя странами 125 лет назад. И очень много почему-то говорят о том, что в этом году в Аргентине отмечают 200-летие независимости. Так вот, важно сказать, что 200 лет назад там только началась борьба за независимость. Аргентинцы свергли испанского вице-короля, и страна на короткое время даже стала квазикоролевством. А формально и официально независимость была провозглашена в 1816 году, 9 июля. Главное, Дмитрий Медведев планирует подписать 12 документов, в первую очередь касающихся сотрудничества в экономике. Медведева сопровождают в том числе представители Росатома, Рособоронэкспорта, Роскосмоса. Из этого можно заключить, какие контракты будут подписаны. Но в российской делегации, кстати, есть такие слегка экзотические представители, например, Федерации конного спорта России, у которых на другом конце земного шара есть, как выясняется, свои интересы.
И как оценивают эксперты важность поездки с такими представителями?
Общий объем торгового оборота между Россией и Аргентиной упал в прошлом году до 1 миллиарда 350 миллионов долларов с 2 миллиардов в 2008 году. В интервью «Радио Свобода» вот что сказала координатор Департамента исследований России Аргентинского совета по международным отношениям и профессор Национального университета Росарио в Буэнос-Айресе Грасиэла Зубелзу.
Ни один российский лидер ранее в Аргентину никогда не приезжал. Поэтому первый вопрос, который приходит в голову, не зачем он приехал, а почему этого не случилось раньше. Вообще, перспективе будущих отношений Аргентины и России в нашей стране уделялось мало внимания. По тем или иным причинам, мы до сих пор сохраняли довольно устаревший взгляд 90-х годов прошлого века на Россию, как на слабеющее государство. Без учета огромного экономического потенциала этой страны, хотя и временно переставшей быть одним из мировых лидеров. И нас не интересовали возможности двустороннего сотрудничества в разных областях и скорость восстановления российской экономики. Вероятно, поэтому до сих пор Аргентина не входила в число стран, которые российские лидеры посещали во время предыдущих поездок по Латинской Америке. Это объясняет также, почему нынешний визит Медведева был подготовлен стремительно, без долгого заблаговременного планирования. И вообще, как некое дополнение к поездке президента России в Бразилию. Поездка в Буэнос-Айрес была организована всего за один месяц, что прямо указывает на нынешнее состояние аргентино-российских отношений. Главный смысл ее, помимо прочего, то, что, вероятно, государственная российская компания «Роснефть» намеревается заняться исследованиями и эксплуатацией новых месторождений нефти на океаническом шельфе Аргентины. В данном случае это главный интерес российской стороны.
С этим мнением во многом согласен и экономический советник президента России Аркадий Дворкович, который за несколько дней до этого визита в Аргентину сказал, в свою очередь, что потенциал аргентинских компаний в России очень недооценен и связей пока очень мало. Хотя он отметил, например, что большая часть аргентинских гидроэлектростанций, а это основной вид электростанций в этой стране, работают, используя российское оборудование. Вот забавная цитата из Дворковича. «За исключением аргентинских ресторанов в Москве я ничего и не припомню».
Помимо подписания экономических контрактов и торговых связей, у поездки Медведева в Буэнос-Айрес, вероятно, есть какая-то и политическая подоплека. Я приведу мнение некоторых экспертов, которые говорят, что интерес к Латинской Америке в России носит политический и военный характер. Речь идет не столько о коммерции, сколько о желании занять стратегические позиции в противостоянии с Соединенными Штатами.
Ради одной только вот нефти или, допустим, ради знаменитого аргентинского мяса не ездят президенты торжественно в гости друг к другу. На этот счет вот еще одно мнение. Говорит Альваро Варгас Льоса, старейший член совета, расположенного в Калифорнии Independent Institute, такой фабрики мысли по-английски Think Tank. И, кстати, сын одного одного из латиноамериканских знаменитейших писателей, Марио Варгас Льосы.
Для главы российского государства важно посещать в регионе не только такие страны, как Венесуэла, режим которой, если не брать в расчет Кубу, больше и очевиднее всех на континенте воплощает в международной политике антисевероамериканские настроения, но и Аргентину, которая, возможно, демонстрирует не столь открытый антиамериканизм, однако все-таки воспринимается как страна, где у власти находится популистское правительство, также настроенное против Вашингтона. Так что в этой поездке я вижу гораздо больше смысла и интриги, чем это кажется на первый взгляд.
Другой помощник президента России Сергей Приходько сказал ранее, что Медведев обсудит с Кирш в том числе вопросы формирования нового мирового порядка. Это очень расплывчатая фраза.
О деталях визита президента России Дмитрия Медведева в Аргентину мой коллега Валентин Барышников беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Посетив Аргентину, Дмитрий Медведев отправится в Бразилию, где примет участие в саммите БРИК, обсудит с лидерами Бразилии, Индии и Китая роль стран четверки в мировой экономике.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», главные темы которой реформа финансовой системы США и события в Киргизии. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигалкин.
В среду президент Обама призвал Конгресс безотлагательно приступить к обсуждению реформы финансовой системы. Попытка провести реформу Уолл-стрит может оказаться не менее легкой, чем попытка реформы системы здравоохранения. Слово Яну Рунову.
Президент Обама обещал, что предлагаемая демократической партией реформа не приведет к новому выкупу банков за счет налогоплательщиков, как уверяют республиканцы. Барак Обама заявил также, что он настаивает на более строгом правительственном надзоре за деривативами, финансовыми инструментами, созданными банками для увеличения прибыли, но во многом ставшими причиной финансовых проблем Америки. Предложение президента и партийные разногласия прокомментировал профессор Нортвудского университета в Мичигане, бывший президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
Суть предлагаемой реформы – введение новых правил и расширение правительственного контроля над деятельностью финансового сектора. В теории это должно предотвратить принятие неверных решений, которые приводят к дестабилизации. В реальности же эти предложения не затрагивают глубинных причин кризиса – возникшего из-за ошибочной экономической политики федерального правительства, которая в течение многих лет закачивала неограниченное количество денег в экономику. Демократы считают, что финансовый рынок был неуправляемым или плохо управляемым. Республиканцы утверждают, что наоборот, финансовый рынок – самая управляемая правительством часть американской экономики, и кризис возник именно из-за этого. Республиканцы тоже выступают за реформы, но половинчатые. Они против того, чтобы правительство гарантировало банкам выкуп, но не предлагают ничего существенного для того, чтобы в будущем избежать аналогичного кризиса.
Ричард Эббелинг считает, что демократы большинством голосов примут реформу. С финансовой реформой повторяется история борьбы вокруг реформы здравоохранения. Каждая из партий старается набрать политические очки перед ноябрьскими выборами. Рассказывал Ян Рунов.
Белый дом пытается в эти дни сформулировать стратегию действий в отношении Киргизстана. По мнению американских экспертов, США оказались не готовыми к такому повороту событий в Бишкеке, рассказывает Алан Давыдов.
Вашингтон готов помочь нынешнему руководству Киргизии стабилизировать политическую и экономическую обстановку в стране. С таким заявлением выступил в среду помощник государственного секретаря США Роберт Блейк после встречи в Бишкеке с главой временного правительства Розой Атунбаевой. В телефонном разговоре с Атунбаевой госсекретарь США Хиллари Клинтон предложила Киргизии гуманитарную помощь. Американскую реакцию на кризис в Киргизии я попросил прокомментировать Глена Говарда, президента Джеймстаунского фонда в Вашингтоне. Администрация Соединенных Штатов проявила медлительность с признанием возглавляемого Розой Атунбаевой временного правительства. Сейчас США деликатно пытаются наверстать упущенное, устанавливая контакты с новым правительством Киргизии, которое, как многие предполагали, могло поставить под угрозу судьбу американской авиабазы Манас. К облегчению Вашингтона киргизская сторона уже заявила о продлении аренды базы еще на год. Но эта нерешительность Соединенных Штатов могла оставить не очень хорошее ощущение у новых киргизских властей. И сейчас администрация явно стремится восполнить пробел, даже вступив в своего рода соревнования с Россией, которая демонстративно помогает бывшей киргизской оппозиции, пришедшей к власти в Бишкеке. Что, на ваш взгляд, составляет самую большую проблему для политики администрации Обамы в отношении Киргизии? Отчасти проблема в отсутствии у Соединенных Штатов центральноазиатской стратегии, как таковой, на уровне Белого дома или Госдепартамента. По сути, реализацией этой стратегии занимается Пентагон, использующий территорию Киргизии для переброски грузов в Афганистан. И Киргизии проблема не ограничивается. Администрация мало что делает для улучшения отношений с Узбекистаном, ключевой страной региона. Россия же реагирует на кризис в Киргизии весьма эффективно и быстро. Возможно, она его даже предвидела. И сегодня, я думаю, Соединенные Штаты этим обескуражены. Как бы вы прокомментировали визит в Бишкек помощника госсекретаря Блейка? Он просто пытается компенсировать ущерб. Меня удивляет, что если Киргизия считается страной, имеющей важное значение для национальной безопасности США, то почему туда не поехал госсекретарь или советник президента по национальной безопасности? По-видимому, администрация не относится к региону как к приоритетному, и это достойно сожаления. В среду представитель Госдепартамента, призвав к мирному разрешению конфликта в Кыргызстане, заявил, что США не намерены принимать чью-либо сторону. «Мы хотим, чтобы Кыргызстан продолжал движение в направлении демократии», сказал пресс-секретарь Госдепартамента.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 13.00 слушайте на волнах Радио Свобода программу «Час прессы». Поляков объединила Катынь. А что объединяет россиян? Разговор с главным редактором еженедельника «Собеседник» Юрием Пилипенко. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» сегодня в 13.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей поговорим о том, есть ли успехи в борьбе с коррупцией в России. Накануне Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию противодействия коррупции на ближайшие 2 года, цель которой – устранение коренных причин коррупции в России. После небольшого репортажа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Не забывайте, что оставить комментарий, ответить на этот вопрос, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией, вы можете на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Общение со слушателями после краткой сводки новостей в Москве 8.30.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Дагестана, Махачкале, сегодня в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Как сообщили в пресс-службе МВД республики, наряд дорожно-патрульной службы был обстрелян неизвестными. При попытке скрыться на автомобиле нападавшие врезали стоп и бросили машину. При осмотре в автомобиле было обнаружено взрывное устройство. Хамовнический суд Москвы сегодня огласит решение по ходатайству Платона Лебедева. Бывший совладелец ЮКОСа просит привлечь к уголовной ответственности следователей по делу. Сегодня же продолжит давать показания суду Михаил Ходорковский. На предыдущем заседании экс-глава ЮКОСа провел допрос самого себя, чтобы разоблачить предъявленные им обвинения в хищении нефти и отмывании денег. Из Москвы в Варшаву сегодня вылетит еще один самолет с телами жертв катастрофы польского президентского лайнера. Предполагается, что в Польшу будет доставлено 30 гробов. Столько же было отправлено в среду. Ранее в Польшу перевезли останки президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. По данным российской стороны, опознаны тела 67 из 96 погибших в авиакатастрофе 10 апреля под Смоленском. Президент Киргизии Курманбек Бакиев выехал из Джалалабада в другой город на юге страны Ош, где запланирован митинг в его поддержку. Вчера Бакиев заявил, что готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны. Однако он требует гарантии безопасности для всех членов его семьи и близких родственников. По словам главы временного правительства Розы Атумбаевой, эти требования невыполнимы. Жертвами мощного землетрясения на западе Китая стали, по последним данным, примерно 600 человек. По сведениям администрации пострадавших китайской провинции Цинхай, ранения получили тысячи местных жителей. Российские инвестиции в экономику Аргентины могут составить несколько миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе первого за последние 125 лет официального визита в Аргентину главы российского государства.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, к теме коррупции. Накануне президент России Дмитрий Медведев утвердил национальную стратегию противодействия коррупции на 2010-2011 годы, цель которой – устранение коренных причин коррупции в России и формирование в обществе атмосферы ее неприятия. Вместе со стратегией была утверждена и новая редакция плана противодействия коррупции. Ожидается, что оба документа будут обновляться раз в два года. Напомню, что в 2008 году Медведев уже подписывал указ о мерах по противодействию коррупции и национальный план по борьбе со взяточничеством. Тогда же был создан комитет по борьбе с коррупцией. Корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина выясняла, каковы результаты этой борьбы и перспективы новой кампании.
Согласно этому документу, в кампанию по борьбе с коррупцией будут вовлечены органы государственной власти федерального, регионального и муниципального уровней. Принять участие в этом процессе предложат также Общественной палате, Торгово-промышленной палате, Общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России, политическим партиям и общественным организациям, объединяющим предпринимателей. Председатель антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что главное преимущество национальной стратегии противодействия коррупции – это конкретные шаги, предпринятые российским президентом.
Есть положительное в этом только одно. Конкретизируют шаги, во-первых. Мы делаем более конкретный. То есть работает некая тактика. А во-вторых, он конкретно по срокам. Причем сроки не какие, как у нас принято, там 20, 20, 20, 30, 20, 40. Конкретные сроки полномочий президента Российской Федерации и его команды. То есть есть люди, которые могут ответить за удачи либо неудачи. Но говорить о удачах, ну как вам сказать? Дело в том, что 80% граждан Российской Федерации считают, что невозможно повлиять на власть. То есть гражданин не может повлиять на власть. А одного желания, а я с большой вероятностью убежден, что у президента есть такое желание, без поддержки общества изменить ситуацию в коррупции невозможно. Потому что если весь план, вся стратегия будет возложена бюрократов, они сделают все, чтобы минимизировать свои потери своего коррупционного бизнеса.
Национальная стратегия призвана устранить коренные причины коррупции в обществе, сформировать атмосферу жесткого неприятия коррупции и повысить уровень правовой культуры населения. Для решения этой задачи предлагается обеспечить прозрачность процедуры предоставления государственных услуг и упростить прием обращений от граждан. Анализируя предыдущие кампании, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров в интервью «Радио Свобода» сказал, что невозможно оценить эффективность борьбы с коррупцией.
Первая причина состоит в том, что в том национальном плане противодействия коррупции, который в мае 2008 года был подписан Медведевым, особых целей, так сказать, специальных, кроме самых общих, вот победить коррупцию, не было указано. Причем имеется в виду цели измеримые, по которым можно было судить, насколько эти цели достигаются. То есть не перечень мероприятий, когда ставят галочку, вот такое-то мероприятие проведено. В этом смысле ничего нету. И не было в этом плане, как, впрочем, нету и в стратегии, потому что те вещи, которые тоже там обозначены, они неизмеримы. И не ставится задача таковая. Более того, и не проводится фактически никакого измерения этого результата. Поэтому судить люди и мы с вами можем только на собственном личном опыте или по результатам исследований, прокурорских данных. Пока, если говорить о сообщениях прессы, основанных на сообщениях прокуратуры, которые там захватил какой-нибудь взяточник, что видно, что взятки растут, а проблемы граждан и предпринимателей не уменьшаются.
В национальной стратегии уделено внимание обучению государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, проведению социологических исследований уровня коррупции и эффективности антикоррупционных мер. Вместе с национальной стратегией также принят в новой редакции национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 годы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
8 800 222-12, это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сейчас этот телефон работает, вы можете дозвониться нам в студию. Сегодня мы спрашиваем, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией? Номер для СМС-сообщения 8 903 743 2801. Адрес нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Вопрос в верхней части экрана. Пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Итак, видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией? Как на этот вопрос ответил Анатолий, узнаем прямо сейчас. Анатолий из Брянской области, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, я на ваш вопрос отвечу жестко, но зато понятно. Пока в России будет существовать тупая колониальная экономика сырья, пополам с элитой воров, никакой борьбы с коррупцией не было и не будет, а будет создаваться лишь только видимость борьбы с коррупцией. Спасибо за внимание.
Это был звонок от Анатолия, а сейчас несколько сообщений, которые приходят нам на пейджер и на номер для СМС-сообщений. Борис пишет, успехов мало, потому что коррупция устраивает всех, и дающих, и берущих. Все идет нормально. Роза, какие успехи у нас в коррупции, доказывает опубликованный список миллионеров-чиновников. Юрий из Ростова, конечно, вижу, ведь число миллиардеров мгновенно удвоилось. У нас есть еще звонки из Свердловской области на линии прямого эфира с нашей студией Сергей Борисович. Сергей Борисович, доброе утро. Вы видите успехи в борьбе с коррупцией?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, все слушатели. Хочу сказать, что есть что-то в нашем менталитете, что вот человек сделает какое-нибудь беззаконие, и, знаете, как будто ухмыляется, как будто кайф от этого какой-то испытывает, понимаете, как удовольствие какое-то. От беззакония сделанного, понимаете? Это что-то в менталитете, и, по-моему, мне кажется, это не христианское что-то, а наоборот. Вот, спасибо.
Ну что ж, вот полон пессимизма Сергея Свердловской области, и есть у нас сообщение на интернет-сайте примерно такого же содержания. Николай Кузнецов из Москвы пишет, не надо в России ни с чем бороться. Все, что у нас имеется, это аспекты нашей великой национально-российской самоидентификации, требующие лишь дальнейшего распространения, обогащения и мощного творческого развития. Еще несколько сообщений. Майорова пишется. Неужели найдется хоть один человек, начиная с нищего бюджетника и пенсионера, до самих коррупционеров, которые в это верят? Последние, наверное, только посмеиваются. Татьяна. Я не верю в успех борьбы с коррупцией, так как она существует в высших эшелонах власти. Когда Ходорковский в 2003 году справедливо указал на коррупционную сделку между двумя нефтяными компаниями, руководство страны не простило ему это, и Ходорковский оказался в тюрьме. У нас есть еще звонки. Игорь из Подмосковья на линии прямого эфира. Игорь, здравствуйте. Вы видите успехи в борьбе с коррупцией в России?
Здравствуйте. Я вот из общения, так сказать, личного и своих знакомых с властями делаю такие выводы, что коррупция стала чиновники, которые при этом деле, стали более изощренные, более уверенные. И я не вижу.
А пример-то можете привести, Игорь, если вы говорите, что это вы по опыту личного общения? Что значит изощреннее стали? Осторожнее?
Да, они стали и осторожнее, и увереннее, так как они уже настолько это все освоили, эту сферу, что знают, что им ничего не будет, знают, что надо делать, как это делать. И поэтому это, я думаю, что это надо сверху, конечно, все ломать. Начинать сверху.
Ну а что значит сверху начинать ломать?
Да, это надо начинать с ад. властей.
Ну, получается, что вот президент России, подписывая, утверждая национальную стратегию, собственно говоря, куда уж выше, и начинает ломать вот эту коррупционную
систему.
Ну, это
ничем не заканчивается, кроме одних слов, обещаний.
Ну что ж, Игорь из Подмосковья тоже без оптимизма относится к этой ситуации. Власов нам пишет, если считать пустобрешество борьбой с коррупцией, то да, вижу успехи в борьбе с коррупцией. А для настоящей борьбы, как пишет нам наш слушатель, с раковой опухолью нужна хирургическая операция, а ее делать никто не собирается, потому что временщикам это явно невыгодно. Принципом власти временщиков является формула «после нас хоть потоп». Наталья Львовна прислала нам сообщение. Коррупция начинается с неисполнения законов и отсутствия контроля со стороны власти за их исполнением. Если Медведевым предусмотрены меры по борьбе с коррупцией, прежде всего для власти, которая не соблюдает законы, основной закон Конституции, то, возможно, меры против коррупции начнут как-то действовать. Но прежде всего Кремлю и правительству нужно изменить свое отношение к исполнению законодательства и реформировать все структуры власти, начиная с реорганизации органов внутренних дел, которые являются основным звеном в борьбе с коррупцией, и кончая правительством, которое, где издают законы вразрез интересам граждан и не осуществляют контроль за исполнением этих законов. Вряд ли это удастся сделать власти, которая не хочет посмотреть сама на себя в зеркало. Такое сообщение нам прислала Наталья Львовна. Ну что ж, в этом часе это все ответы, которые мы успели принять. Вопрос сегодняшнего эфира «Видите ли вы успехи в борьбе с коррупцией?» Ровно через час мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России с 1 по 12 апреля составила 0,2, а с начала года 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, за такие же периоды 2009 года потребительские цены в стране выросли на 0,4% и 5,8% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства по итогам текущего года, инфляция в России составит от 6,5% до 7,5%. Российский «Газпром» планирует к 2013 году увеличить добычу газа до рекордного уровня – 565,5 миллиардов кубометров. В начале этой недели концерн, как сообщил его глава Алексей Миллер, повысил прогноз по добыче природного газа в текущем году с 520 до 529 миллиардов кубометров. В 2009 году «Газпром» добыл примерно 461,5 миллиард кубометров газа, на 16% меньше, чем годом ранее. Цены на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов России сейчас завышены на 15-20%, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Для достижения справедливых цен на топливо, по его словам, необходимо продавать на бирже от 10 до 15% объемов производимых компаниями нефтепродуктов. Французская группа Peugeot Citroën начнет серийное производство автомобилей на заводе под Калугой 23 апреля, подтвердил губернатор области Анатолий Артамонов. Ранее об этом заявляли представители самой компании. Строительство предприятия стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% акций, а японская – 30%. Сообщается, что на первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Объем промышленного производства в еврозоне в феврале увеличился на 0,9% к уровню января, а в годовом исчислении этот рост составил 4,1%, говорится в материалах статистического управления Европейского Союза. Для сравнения, за январь промышленное производство в еврозоне увеличилось на 1,6%.
Выпуск экономических новостей вам представил Иван Трефилов, но я добавлю, что курс доллара на сегодня по курсу Центробанка 29 рублей 4 копейки, курс евро 39,63. В Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Российские инвестиции в экономику Аргентины могут составить несколько миллиардов долларов, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Буэнос-Айрес. В Махачкале сегодня в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Хамовский суд Москвы огласит решение по ходатайству Платона Лебедева. Сегодня же продолжит давать показания суду Михаил Ходорковский. Из Москвы в Варшаву сегодня вылетит еще один самолет с телами жертв авиакатастрофы польского президентского лайнера. Жертвами мощного землетрясения на западе Китая стали, по последним данным, примерно 600 человек. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии проводят очередной раунд консультаций по возможному ужесточению санкций в отношении Тегерана. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас узнаем, с какими заголовками вышли центральные российские газеты. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Итак, о чем же, какие главные темы в сегодняшних утренних российских газетах?
Ну вот «Коммерсант» главный считает тему того, что ситуация в Киргизии остается очень многовекторной, и по этому поводу публикует материал на первой полосе «Заглавный распад на север, юг и базу». В Киргизии вчера побывал помощник госсекретаря США Роберт Блейк, и хотя лидеры временного правительства страны настаивают, что речь на переговорах шла исключительно об оказании Бишкеку экономической помощи, вопрос о судьбе американской базы в Манасе также затрагивался. Более того, новые власти Киргизии, похоже, намерены продлить сроки ее использования американцами, что, по информации «Коммерсанта», серьезно расходится с ожиданиями Москвы. Максимально использовав поддержку России в критический момент свержения президента Курманбека Бакиева, новые киргизские власти дают понять, что не будут отказываться от многовекторной внешней политики.
Ну а в начале следующего часа у нас в прямом эфире будет наш корреспондент в Киргизии Надежда Толкунова, и мы узнаем о том, что происходит сейчас в республике.
А вот газета «Время новостей» в принципе на эту же тему публикует материал озаглавленный «Шутки кончились». И тут речь идет о том, как видится ситуация в Киргизии российскому президенту Дмитрию Медведеву, который объяснял позицию России по Киргизии, а также по Ирану, американцам во время своего американского визита. К другим темам. Германия поручила, а дальше дело оргтехники. Это тоже газета «Коммерсант». В московском офисе Хьюлетт-Паккард искали следы чего-то неуплаченного в ФРГ, пишет газета «Коммерсант». И еще извещает издание о том, что независимые директора на дороге не валяют. Минэкономики предлагает воспитывать их в саморегулируемой организации. Вот такая вот система. GPS-изолятор. Газета «Время новостей». С сегодняшнего дня разрешено применять электронные браслеты для контроля за осужденными.
У нас тоже эта тема будет в программе. Примерно через час Игорь Телин побывал на пресс-конференции людей, которые представляли электронные браслеты. Расскажет подробнее.
Вот, видите, как интересно. Во всяком случае, все мы идем в ногу со временем. «Рыба по суху не ходит». Это уже я цитирую газету «Известия». Газета «Известия» напоминает читателям, что в России 13 морей, 120 тысяч рек и 2 миллиона озер. В связи с чем возникает резонный вопрос. А где же улов? Вот на этот вопрос «Известия» пытаются дать ответ в своей публикации, вынесенной на первую полосу издания. «Ради памяти Ельцина» — это газета «Ведомости». Пишет издание о том, что на президентский
центр Бориса Ельцина пойдет около 3 миллиардов рублей. Газета «Независимая» сообщает, что протесты авиадиспетчеров охватили около 40 аэропортов страны. Ни взлеты, ни посадки, так озаглавлена эта публикация. Региональная акция протеста авиадиспетчеров вчера стала общероссийской. К частичной голодовке диспетчеров Иркутска, Краснодара, Уфы, Ростова-на-Дону, Тюмени, Новосибирска и Екатеринбурга присоединились Мурманск и Санкт-Петербург. Глава Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Ковалев заявил независимо, что переговоры с администрацией зашли в тупик, и диспетчеры готовы полностью остановить работу в случае увольнения протестующих. Глава государства расписал процедуру борьбы с коррупцией, об этом тоже пишет независимая газета, и озаглавлена эта публикация «Медведев объявил войну крышам». Ну, а вот мы говорили о протестах диспетчеров авиационных. Новые «Известия» же сегодня пишут о том, что у свободных профобъединений, то есть тема берется более широко. Так вот, в современной России у свободных профобъединений почти не осталось шансов на выживание. А заглавлена эта публикация на первой полосе издания, центральная публикация «Школа конформизма». Дело в том, что недавно в Госдуму был внесен законопроект, пересматривающий права и гарантии деятельности профсоюзов. Согласно возможным изменениям, увольнять члена профсоюза или выносить дисциплинарные взыскания активистам можно будет без согласия вышестоящего профоргана. Пока в Госдуме отчитываются в документ профсоюза уже в активном поиске своего нового пути. На бланке с печатью, это тоже новое известие, пишет издание о том, что вчера в Министерство финансов России было, Министерство финансов было вынуждено обратиться за помощью в Генпрокуратуру. Причина – многочисленные жалобы пенсионеров, которые стали жертвами мошенников. Преступники от имени Минфина обещают доверченным гражданам денежные компенсации за покупку лекарственных средств и биологически активных добавок. А для начала просят их заплатить некую госпошлину. Финансисты просят провести расследование и подчеркивают, что все это обычная афера. «Комсомольская правда» сегодня главным образом обращает внимание на то, что московским подросткам запретили гулять по крышам после 23 часов. В Москве укорочен комендантский час для подростков до 16 лет. Раньше в злачных местах они не могли тусоваться с 11 вечера до 7 утра, а теперь с 11 утра до 6 утра. Соответствующие поправки в административный кодекс Москвы вчера приняла Государственная Дума.
Крыша – это злачное место,
поверьте. Да, естественно, естественно. Ну и вот еще любопытная тема. «Ссоры из избы», российская газета. В правовом поле, как пишет издание, появятся профессиональные посредники, которые будут мирить истцов и ответчиков. Вот такое нововведение.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из центральных российских газет примерно через час в нашей программе. Ну а сейчас рубрика «Городской репортаж», в которой мы возвращаемся к ситуации в поселке Речник. Росреестр направил жителям поселка предписание об устранении нарушений земельного законодательства. Собственники земельных участков боятся, что на основании этих документов дома в поселке вновь начнут сносить, несмотря на прокурорскую проверку, которая проводится по требованию президента Медведева. На время проверки, напомню, снос домов приостановили. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Столичная прокуратура распространила в среду объявление для жителей поселка Речник. Члены СНП «Речник» могут предоставить в Кунцевскую межрайонную прокуратуру Москвы соответствующие документы и пояснения об основаниях, давности приобретения и обстоятельствах фактического использования земельных участков. Накануне жители поселка получили предписание из столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии об устранении нарушений земельного законодательства. Эксперт считают, что жители Речника попытаются решить право использования занимаемой ими земли, объясняет председатель правления межрегиональной общественной организации «Справедливость» Андрей Столбунов.
На самом деле составили протокол административного правонарушения, что конкретный член Речника нарушил законодательство по землепользованию и нецелевым образом использует земли. Нарушил плодородный слой, и его надо наказать. Вроде бы ерунда полная, ну как, ну накажите 500 рублей штрафа, ерунда, да? Но один раз такой протокол, второй раз такой протокол, потом можно поднимать спрос в суде и предъявлять эти протоколы о лишении права бессрочного пользования данного земельного участка. Насколько мы знаем, 14 уже человек сейчас пытаются так наказать, уже, по-моему, 3 протокола вынесено. Мы в суде предлагаем и оспаривать эти протоколы, то есть отменять их, потому что они фактически на пустом месте изготовлено, да? То есть как доказать? Проведите тогда исследование полноценное, вызовите специалистов, возьмите там, я не знаю, плодородный слой почвы, там, замерите его толщину. То есть этого всего не делают. То есть такой на глазок, да, пришел такой, о, да у вас тут чего?
Жители речника ждут решения комиссии, созданной по предложению президента Дмитрия Медведева, и изучают свежие судебные решения. В конце марта арбитражный суд отклонил иск СНП «Речник», в котором жители поселка добивались, чтобы конкурс на снос строений и договор с победителем этого конкурса были признаны недействительными. 12 апреля арбитражный суд Москвы отказал Росимуществу, которое добивалось сноса здания охраны и правления речника. Адвокат по этому процессу Татьяна Вершинина.
26 числа у нас будет рассматривать наше исковое заявление о признании права собственности в арбитражном суде за юридическим лицом. И вот все материалы дела вот по 12 числу, там, где было поведено для нас решение, они имеют большое значение. Там речь идет о правопреемстве садового товарищества в СНП «Речник». Вот то, что существует на сегодняшний день. Наши оппоненты, которые пытаются лишить речников данного большого вот этого земельного надела, они говорят о том, что садовое товарищество, которое существует на сегодняшний день, оно не имеет правопреемства от предыдущего садового товарищества, что вот нет этого законного перехода права, хотя вот они глубоко заблуждаются, потому что и в соответствии с законами, и в соответствии с документами есть правопреемство, и вот этим последним судом это было подтверждено. То есть вот это одно из двух оснований, на котором строят всю свою защиту и апеллируют как вот самовольности занятия, оно было 12 числа разбито.
Андрей Столбунов.
Это сильное продвижение, потому что если это решение устоит во всех инстанциях, вступит в законную силу, на него можно будет уже опираться в дальнейшем.
Пока межведомственная комиссия только приступила к работе, но уже декларируется индивидуальный подход к жителям речника, объясняет Татьяна Вершинина.
И говорят о том, что вот те, кто построил новые красивые дома, там, кстати говоря, не так уж их много, не знаю, почему у нас считается это плохо, иметь возможность построить более-менее хороший дом. Они никак не могут иметь право на получение этих земельных участков в какое-либо право. Я с этим полностью не согласна, потому что тот самый 93-й закон об упрощенном порядке регистрации права не запрещает этим гражданам регистрировать. И на каком вот основании они будут этим гражданам отказывать, мне, например, непонятно, потому что никто из них не приступил к закону.
Андрей Столбунов считает, что при индивидуальной защите каждого речниковца в суде потребуется просто армия адвокатов.
Если можно было бы адвоката опытного представить к каждому речнику, не одного адвоката, а двух, наверное, да, одного по уголовному праву, к тем речникам, у которых действительно уголовное правонарушение, в отношении которых совершено. То есть нужна целая армия адвокатов, вот я к чему веду, которой нет просто физически. Каждый случай речника, а их несколько, там, да, десятков человек, под сотню даже больше там активно, нужно заниматься отдельно.
Сносить дома в речнике начали 21 января этого года по решению Кунцевского суда Москвы. Когда более 20 домов было разрушено, снос приостановили на время расследования Генеральной прокуратуры. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Во втором часе программы «Время свободы» поговорим о ситуации в Киргизии. На юге страны вновь начинается митинг в поддержку временного правительства. Туда едет отстраненный от власти президент страны Курманбек Бакиев. Продолжим тему борьбы с коррупцией. Ну и у нас вновь будет репортаж из Варшавы. В Польше готовится к похоронам погибшего в авиакатастрофе президента.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный.